Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, друзья, дорогие, у нас письмо от Николая Николаевича из Нижегородской области, из деревни Городище. Николай Николаевич пишет так. «Уважаемый Александр, благодарю вас за ваши библейские лекции, которые я стал недавно слушать, но которые стали для меня и бальзамом для моей души, и кладезем премудрости, потому что в Библии мы находим именно это. Всю свою жизнь я прожил, будучи отравленным именно этими партократами идеологии, был я и пионером, и комсомольцем, и коммунистом. К сожалению и к стыду моему говорю, что все это время было потеряно. На днях, а точнее сказать, уже несколько лет подряд я страдал даже от голода. Но время уже прошло. И теперь я очень рад, что я претерпел все это, и теперь я могу слушать ваши программы. С очень большим уважением к вам, Николай Николаевич». Так, друзья, пишет Николай Николаевич из деревни Городище, Нижегородской области. «Уважаемый Николай Николаевич, очень рад вашему письму, вашим теплым словам отзыва к нашей программе. Да, дорогой Николай Николаевич, чем больше мы читаем и чем больше мы изучаем Библию, то тем больше Господь Бог открывает нам смысл нашей жизни и открывает наши грехи, наши прогрешения. Библия в самом деле, Библия – это кладезь мудрости. И, как вы правильно заметили, Библия также является в самом деле мудростью для нас. Является кладезем мудрости и бальзамом для души. Библия открывает нам Господа Бога. Вот в чем самая важная причина, почему мы должны ее читать и изучать. Нет в мире другой книги, дорогой Николай Николаевич, которая открывала бы этот богатейший Божий подарок для человека. Миллионы книг написаны, но нет такой книги, как Библия. Миллионы книг написаны, они пришли и ушли, а Библия осталась навеки всегда той же. Дорогой Николай Николаевич, вы полностью правы, что наша жизнь кратковременна и быстро уходит, и не стоит брать всерьез человеческие поучения партократов и разных других идеологий. Все это приходит и уходит, как ветер. Слово Божье, дорогие слушатели, остается навеки. Так сказал сам Христос. Поэтому нужно всегда ценить Словом Божьим, а не человеческим учением. Именно в Слове Божьем есть сила Божья для преображения человека. Ведь так и написано. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину», – писал апостол Павел в послании к римлянам в первой главе. Да, оно есть сила Божья, Слово Божье есть сила Божья. Дорогие слушатели, только в Библии есть сила Божья, и только там вы найдете правду Божью. Вот, дорогой Николай Николаевич, где есть сила Божья, я уверен, что вы уже испытали на ее на себе частично и лично, так как вы пишете, что молитвой и терпением перенесли мучительные дни голода и теперь стали лучше понимать Нагорную проповедь самого Иисуса Христа. Вы пишете, что поняли любовь Христа, которая распространена на нас. И именно это, слушатели, именно эта вера укрепляет вас и помогает вам, зная, что Христос продолжает любить нас. Дорогой Николай Николаевич, да благословит вас Господь обильно во всем вашем земном прохождении, и пусть даст вам много сил, чтобы быть истинным Его последователем и примером для многих и многих людей. Я хотел бы вам посвятить одно стихотворение, написанное Николаем Водневским. Стихотворение «Впереди победа». «Божья истина проста и в словах, и в действии. Велика любовь Христа даже там, где бедствия. Путь любви знаком и нам, скорби и лишения. Сколько братьев здесь и там терпят поношения. Так придем же все к Нему, все, без исключения, побеждая светом тьму, ненависть прощением. Мечет враг огонь и дым, строит коалиции. Неужели мы отдадим дьяволу позиции? Неужели пойдем опять в рассыпную стежками? Неужели будем спать и стонать немножко мы? Нет, скрепив свои ряды, скажем всем заранее, что победа впереди, наше достояние. Друзья, дорогие, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ на письмо Николаю Николаевичу из Нижегородской области. Ну, а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как я уже вам сообщал в нашей прошлой лекции, мы сегодня переходим к новому отделу из Ветхого Завета. Это новый отдел, новая книга из Ветхого Завета, книга пророка Агея. Пожалуйста, найдите в ваших Библиях именно эту книгу, откройте ее, и мы будем сегодня ее изучать. Перед тем, как начать это изучение, как всегда, я приглашаю вас, слушатели, склониться в молитве перед Господом, чтобы Господь благословил наше изучение, чтобы Он открыл свое слово для нас. Отец Небесный, да будет Твое слово богатой и реальной духовной пищей для многих и многих сердец. Господи, просвети нас Твоим Святым Духом, чтобы мы, открывая страницу за страницей и читая стих за стихом, чтобы мы видели Твое Слово и мы черпали Твою истину для наших сердец. Мы приходим в Твое святое имя, Господи, благослови нас и помоги нам понять Твое Слово и принять его. В имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Сейчас, дорогие слушатели, когда мы приступаем к изучению этой небольшой книги пророка Агея, мне хочется указать на тесную связь между пророческими и историческими книгами Библии. Как вы знаете, в Библии мы находим разные книги. Так, например, в книге Библии есть 66 книг, и некоторые из них пророческие, некоторые даже поэтические. Другие книги – это псалмы, можно сказать, песни. Другие книги – это исторические книги, например, книги Ездры, Неемии, Есфири. Это книги исторические. Их следует, друзья, рассматривать, я бы сказал, параллельно с книгами Агея, Захарии, Малахии. К ним надо также прибавить книгу пророка Даниила, поскольку все вместе эти книги, можно сказать, образуют один единый раздел. Агей-пророк своей книгой дает нам такую встряску, какой, я бы сказал, не дает ни одна другая книга Писания. Агей, дорогие слушатели, жил и пророчествовал в то же самое время, что и пророк Захария. Но их книги резко отличаются одна от другой. Оба пророка упоминаются в книге Ездры. Послушайте отрывок из 5 главы этой книги. Ездра, 5 глава. «Но пророк Агей и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Господа Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафилов, и Иисус, сын Яседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их». Как видите, слушатели, как показано в книге Ездры, оба пророка ободряли народ в строительстве храма и помогали строительству. Да, они помогали строительству лично. Сегодня, слушатели, к сожалению, многие священники, многие пастора, многие духовные лица, они, можно сказать, неприкосновенны, к ним не подходи, к ним не, с ними не говори, они не смогут тебе помочь, они не смогут опачкать свои руки. Мы видим здесь совсем противоположное, даже такие великие пророки, как пророк Агей, пророк Захария, они лично участвовали в строительстве храма в Иерусалиме. Друзья, это большущий урок для каждого из нас сегодня. Далее, в главе 6, Ездра снова упоминает имена этих двух пророков, и говорится в 14 стихе: «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка, и Захарии, сына Ады, и построили, и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских». Друзья, из этих двух отрывков и короткого сообщения, которое дает нам пророк Агей о себе самом, нам удается узнать о нем очень немного. Но то, что мы узнаем о нем, это вещи, можно сказать, бесспорные и прекрасные. Во-первых, друзья, Агей – человек исключительно скромный. Он за все воздает хвалу Богу. Подобно Иоанну Крестителю, Агей говорит: «Бог должен возрастать, а я убывать». Бог должен возрастать, а я убывать. Как часто мы понимаем это, или как часто приходит к нам эта мысль? Я думаю, что не часто, а может быть и никогда. Слушатели, исправим наше отношение к Богу, исправим наше отношение к людям. Бог должен возрастать, а я убывать. Не Александра должен возрастать, а именно Бог через эти радиопередачи, через эти библейские лекции должен Бог возрастать, слушатели. Во-вторых, Агей – вестник Бога. На это указывают слова, которые он неоднократно повторяет в своем пророчестве. «Так сказал Господь Саваоф». В-третьих, мы видим, что Агей не только ругает израильский народ за промедление, за то, что они промедлили, но он также ободряет их и вдохновляет их. И в-четвертых, он не только проповедует, но и воплощает свои проповеди в жизнь. Друзья, Агей начинает свою книгу словами: «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через пророка Агея к Зорававелю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи». Дарий, слушатели, упоминаемый здесь, начал свое правление в 521 году до нашей эры. Слова «во второй год царя Дария» позволяют историку с предельной точностью установить время событий, описываемых в книге Агея. Интересно заметить, слушатели, что пророки, писавшие после Вавилонского плена, датировали события временем правления языческих царей. До Вавилонского плена пророки всегда ссылались на время правления израильского или же иудейского царя. После Вавилонского плена ни в Израиле, ни в Иудее не осталось царей. Поэтому Агей датирует свое пророчество временем правления языческого царя Дария. Господь Иисус сказал так, мы читаем об этом в Евангелии Луки в 21 главе: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 24 стих 21 главы Евангелия Луки. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников», дорогие слушатели. Поэтому неудивительно, что сегодня так много говорится о Иерусалиме, и так много происшествий, связанных с Иерусалимом, не правда ли? Но пока, слушайте, пока время язычников не исполнится, пока не окончатся времена язычников, Иерусалим будет попираем язычниками. В дни Агея время язычников уже наступило. Фактически оно наступило с завоеванием Иудеи Навуходоносором. Начиная с того времени, Иерусалим находился под властью язычников. И в соответствии с этим положением Агей именно датирует свое пророчество. Темой пророчества Агея является, слушатели дорогие, храм. Восстановление и очистка храма были всепоглощающей страстью пророка. Он не только осуждал народ за промедление в этом деле, он ободрял и вдохновлял их, а также сам лично помогал в восстановлении этих работ. Агей постоянно ссылается в своем пророчестве на Слово Господнее, как на высший авторитет. Он сознательно принижает себя с тем, чтобы прославить Бога. Его пророчество очень деловое и практичное. Пророчество Агея и послание Якова имеют много общего. В них обоих подчеркивается важность постоянной каждодневной работы, слушатели дорогие. Верить значит действовать. Вера – это действие, слушатели. Вера – это не что-то туманное, иллюзорное. Нет, вера – это действие. Безделье, слушатели, – это зло. И именно Господь не любит ленивцев, Нет, слушатели, не думайте, что вы можете пребывать в своей лени, и Господь будет вас благословлять. Никогда такого не будет, слушатели. Верить – это действовать. Действовать – делать дела Божьи, друзья. Безделье – безделье – это зло. Ничего не делать – это то же самое, что делать зло. И у пророка Агея, и у Иакова утверждается, что жизнь человека измеряется его делами. То есть, тем, кем ты являешься, то ты и делаешь. Современник Агея, Захария, мысленно витал в облаках, когда, тогда как практичный Агей обеими ногами твердо стоял на земле. Он прямо сказал своим современникам: «Собирайтесь и беритесь за работу. Не ожидайте больше. Собирайтесь и начинайте работать, если вы в самом деле хотите служить и угодить Богу». Агей, друзья, Агей был настолько человеком дела, что многие сегодня постарались бы избежать иметь дело с ним. Он никогда не тратил времени впустую. Он был человеком действий. Захария, пророк, с другой стороны, обладал, можно сказать, поэтическими наклонностями. Он был, можно сказать, мечтателем. И они оба были нужны для своего времени. Человек действий и человек-мечтатель должны были идти по жизни рядом. Эпиграфом книги Агея можно было бы поставить слова, заимствованные из первого послания Коринфянам, 15 главе, 58 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Друзья, эти слова дают хорошее представление о книге пророка Агея. Я уже познакомил вас с той частью книги Ездры, в которой рисуется исторический фон, на котором происходили события, описываемые именно в книге Агеем. Агей и Захария пророчествовали перед остатком израильтян, вернувшихся из вавилонского плена. Они ободряли свой народ, когда те приходили в отчаяние и уныние. Как я уже сказал выше, Агей и Захария смотрели на одни и те же события, можно сказать, с различных точек зрения. Один, можно сказать, с очень практической точки зрения, другой – с поэтической. Если бы это кто-то сказал при Агее, что давайте проведем сегодня молитвенное собрание, чтобы нам удалось построить храм, Агей бы, наверное, ответил: если вы хотите проводить молитвенное собрание, проводите его вечером. А сейчас я хочу, чтобы вы, пока светло, принесли молотки, пилы и занимались постройкой храма. Собрание будем проводить вечером, когда будет слишком темно, чтобы работать. Видимо, таким вот именно духом и характером обладал Агей. Ключевым стихом для книги Агея, видимо, является стих 8 из первой главы, где говорится: «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». И стих 14 из той же самой главы, где говорится: «И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына Салафилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Яседекова, великого Ерия, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Друзья, Зоровавель – это языческое имя. Оно означает «посеянный в Вавилоне». Зоровавель родился в вавилонском плену. Позднее он стал представителем израильского правительства. Он происходил из царского дома Давида. Зоровавель был сыном Салафииля, правителя Иудеи. Иисус, сын Йоседеков, был первосвященником. Отсюда мы видим, что проповеди пророка Агея были направлены именно к представителям самых верхних слоев израильского общества, к руководителю государства, к религиозному лидеру. Бог послал через Агея свое слово к этим правителям народа. Мы приступим к изучению этого Божьего послания в нашей следующей беседе. И я уверен, что Божья весть потрясет вас своей практичностью, дорогие слушатели. Пророчество Агея заняло по времени 3 месяца и 14 дней. Всего Агей произнес всего 5 проповедей пророчеств, и каждую из своих проповедей он датирует. Первая его проповедь была дана 1 сентября 520 года до нашей эры. Вторая – 24 сентября 520 года. Третья – 21 октября 520 года. И четвертая – 24 декабря. И пятая – опять-таки 24 декабря 520 года до нашей эры. Как-то давно кто-то спросил меня, почему Агей сказал 2 проповеди в один день. Я ответил ему, должно быть потому, что следующий день был день, видимо, очень занятый для него, и Агей торопился закончить все свои проповеди, чтобы в самом деле сделать то, что он наметил в тот день. Слушатели, конечно, я конкретно этого не знаю, но по характеру Агея и по его должности, по его делам, мне кажется, что именно поэтому он и произнес эти 2 проповеди. Но, слушатели, что важно, что Агей был Божьим глашатаем. Он не говорил свои личные идеи, он не говорил свое слово, он старался передать Слово Божье. И если ему Господь дважды проговорил в день, он должен был говорить именно это слово дважды. Он не хотел ожидать завтрашнего дня. Он хотел сказать это слово сегодня и сейчас же. Итак, друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно, на этой же волне и в это же время, 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захария. Желаем вам, конечно, самого-самого хорошего. И до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!